С новостями дня вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. В Москве начинается суд по делу против одного из бывших руководителей Следственного комитета Дмитрия Довги. «Единая Россия» проиграла выборы мэра в Мурманске, однако одержала победу в двух других региональных центрах – Томске и Петропавловске-Камчатском. Экологи Санкт-Петербурга встречают караван с ядерными отходами. Они возмущены крупнейшей в истории транспортировкой ядерного мусора в Россию. Еще одна латиноамериканская страна оказывается под властью радикальных левых сил. На президентских выборах в Сальвадоре победу одержал известный тележурналист Маурисио Фунес. А также, почему в Кирове снимать комнату в общежитии стало дороже, чем отдельную квартиру? Ситуация в регионах с выплатами заработной платы. В Омске задолженность работодателя перед сотрудниками достигла 14 миллионов рублей. И новости культуры. В библиотеке «Русское зарубежье» открылась выставка книжной графики знаменитого художника Ивана Билибина. В Московском городском суде сегодня начинаются предварительные слушания по уголовному делу против бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довги. Его обвиняют в получении взятки в размере 750 тысяч евро от предпринимателя, в отношении которого расследовалось уголовное дело. Дмитрий Довги, который не признает себя виновным, работал в Следственном комитете с самого момента его создания и занимался расследованием нескольких громких дел, например, в отношении замминистра финансов России Сергея Старчака и генерала Гроснаркоконтроля Александра Бульбова. Сам Довги заявлял ранее, что противился возбуждению этих уголовных дел, поскольку не обнаружил в действиях Старчака и Бульбова состава преступления, но в конечном счете выполнил приказ. В интервью газете «Московский комсомолец» Довги даже выступил с обвинениями в коррупции против своего руководителя Александра Бастрыкина. Именно это, как считают многие наблюдатели, и стало поводом для его уголовного преследования. А сам Дмитрий Довги оказался жертвой подковерной борьбы в высших эшелонах власти. Так это или нет, решать не нам, однако какие-то интересные обстоятельства работы Дмитрия Довги наверняка станут известны в результате начинающегося сегодня судебного процесса. Сейчас в здании Мосгорсуда находится наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, которая вышла на прямую связь со студией «Радио Свобода». Добрый день, Марьяна.
Здравствуйте, Марк. Сейчас в Московском городском суде идут предварительные слушания по делу Дмитрия Довги. Второй подсудимый – это Андрей Сагура, через которого, как считается, Дмитрий Довги и получил от предпринимателя взятку в 750 тысяч евро. Кстати, и сам Сагура занимал не последнюю должность в главной военной прокуратуре России, возглавляя там один из отделов Следственного управления. Известно, что сегодня адвокаты намерены заявить несколько ходатайств. Ну, во-первых, традиционное для таких случаев ходатайство об изменении меры пресечения, потому что Дмитрий Довги находится под стражей в следственном изоляторе, и наверняка защита будет просить отпустить его под подписку о невыезде. Кроме того, известно, что адвокаты будут ходатайствовать о возвращении дела прокурору, а для того, чтобы устранить и ошибки в обвинительном заключении, и некоторые фальсификации, которые защите удалось вскрыть во время изучения материалов дела. Но каких-то подробностей вот этих ходатайств мы пока не знаем. Они станут известны после того, как адвокаты выйдут из зала судебных заседаний. И, возможно, что-то нам расскажут. Накануне они отказались комментировать и свою позицию, позицию своего подзащитного. Известно только, что Дмитрий Довгий своей вины не признает. И очень часто, вот вы правильно отметили, журналисты напоминают, что уголовное дело против Дмитрия Довгия было возбуждено вскоре после того, как его попытались, а потом уволили из Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, и после этого он через суд пытался восстановиться в должности, но безуспешно. И вот это было в апреле прошлого года, а в августе появилось вот это самое уголовное дело о взятке, и многие наблюдатели склонны эти два события связывать. Марк?
Спасибо, Марьяна. На прямой связи с нашей студией из Московского городского суда была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Напомню, здесь сегодня начались предварительные слушания по уголовному делу против бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довги. Вы слушаете «Свободу в полдень». В трех российских городах сегодня подводят итоги вторых туров мэрских выборов. Петропавловске-Камчатском победу одержал действующий градоначальник Владислав Скворцов, выдвинутый «Единой Россией». В Томске победил первый вице-мэр Николай Николайчук, также кандидат от «Единой России». Они незначительно опередили своих соперников, набрав чуть более 50% голосов избирателей, пришедших на участки. А в Мурманске победил самовыдвиженец, бывший вице-губернатор Мурманской области Сергей Субботин. Он набрал около 60% голосов, намного опередив действующего мэра, кандидата от «Единороссов» Михаила Савченко. «Единая Россия» уже заявила, что протестует итоги выборов, а кроме этого, цитата из сообщения Интерфакса, даст партийную оценку действиям губернатора Евдокимова, члена партии, не поддержавшего партийного выдвиженца, а выступавшего на стороне его конкурента. О причинах поражения кандидата «Единоросса» и о необычной для России политической ситуации в Мурманске моя коллега Любовь Чижова поговорила с политологом Дмитрием Орешкиным.
Мурманский случай интересен, пожалуй, тем, что действительно позволили так посчитать голоса, позволили стать. Но там сложная история. Там губернатор вступил в конфликт с городскими властями, что естественно. Оба вроде как были от «Единой России», но интересы корпоративные важнее, чем интересы партийные. Поэтому внутри «Единой России» произошел как бы раскол и, соответственно, победил человек губернатора, а не человек «Единой России» в партийном смысле слова.
«Единая Россия» собирается оспаривать результаты выборов мэра Мурманска. Как вы думаете, получится или нет?
А что ему ей остается делать? В обычных ситуациях, если «Единая Россия» проигрывает, то после выборов она адаптирует или кооптирует победителя в свои ряды. Как, например, случилось с новым мэром Смоленска. Там представитель «Единой России» занял только третье место, а выиграл независимый, которого, кстати говоря, перед выборами выперли из «Единой России» за то, что он не согласился уступить, слить свою кампанию в пользу партийного, официального партийного кандидата. То есть, на самом деле, опять же, конфликт внутри той же самой «Единой России», конфликт, связанный с группами влияния, этот человек выигрывает. Ну и после победы, когда стало понятно, что он уже вот де-факто мэр, ему предложили вступить в «Единую Россию», и он это сделал. Собственно говоря, в Мурманске можно было бы добиться того же, если бы не конфликт с губернатором. То есть там уже просто на принцип пошел губернатор и областная «Единая Россия». Придется подавать в суд, и думаю, что это довольно долго и неинтересно будет.
Ну а если подводить итоги последних выборов российских, мартовских, вот что вы можете сказать? Позиции «Единой России» по-прежнему крепкие и незыблемы?
Нет, на самом деле как раз наоборот. Позиции «Единой России» чрезвычайно сильно просели. Это не видно формально, потому что, скажем, цифры, которые получаются на выборах, формально подтверждают лидерство «Единой России». Но если вы приоткроете крышечку этого вот ларца, то увидите там ужесточившуюся, я даже не знаю, как это назвать, утратившую какие-то элементарные навыки приличия грызню кланов. Кто-то из этих людей надевает на себя майку с надписью «Единой России», кто-то майку с надписью «Справедливой России», кто-то после выборов эти майки переодевает. Это отношение к делу совершенно не имеет, потому что «Единая Россия» – бренд и ничего более. За ней партийная дисциплина, система ценностей не стоит. Это просто, скажем так, чисто формальный признак. И города начинают вести себя не так, как хотелось бы центральной власти. Они решают свои собственные проблемы. Им не важно, как называется этот мэр – «Единоросс», «Праворосс». Им важно, от какой региональной группы влияния он вышел.
О результатах второго тура выборов мэра Мурманска Любовь Чижова беседовала с политологом Дмитрием Орешкиным. Напомню, по итогам голосования главой города стал беспартийный самовыдвиженец Сергей Субботин, намного опередивший кандидата от партии «Единая Россия» Михаила Савченко. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В город Хошимин на юге Вьетнама прибыл самолет МЧС России, которым будут эвакуированы российские туристы, пострадавшие в субботу в автокатастрофе. На Дальнем Востоке, в городе Партизанск, на выборах мэра города более 25% избирателей испортили бюллетени, написав в них «против всех». В Кемеровской области установлена личность мужчины, захватившего в Ленинске-Кузнецком отделении банка заложников и убитого при штурме. В Израиле лидер правой партии Ликуд Беньямин Нетаньяху достиг договоренности о коалиции с праворадикальной партией Исраэль Бейтену Авигдора Либермана. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах «Радио Свобода» программу «Свобода в клубе «Квартира 44». Ее главная тема – предательство. Предательство как свойство человеческой натуры, социальный феномен и культурный код – «Предательство как черта тоталитарных обществ». В дискуссии участвуют психолог Сергей Яниколопов, социологи Борис Дубин и Лев Гудков, священник Яков Кротов. Ведет программу Елена Фананьева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные статьи в свежих российских газетах и комментарии экспертов. Одной из главных тем в сегодняшней прессе, причем не только в спортивной, стало начало очередного 18-го чемпионата России по футболу. Главными фаворитами чемпионата называют ЦСКА и «Зенит», а после вчерашнего матча гостей из Петербурга со «Спартаком» и самих «Спартаковцев». Обещает ли нынешний чемпионат быть более интересным, чем предыдущий, в котором убедительную, но не добавившую интриги победу одержал «Казанский Рубин»? Скажется ли на качестве игры российских команд финансовый кризис, заставивший менеджеров клубов поумерить свои аппетиты при покупке новых игроков? Тему продолжит наш обозреватель Михаил Шевелев.
Ни одна из сегодняшних российских газет не оставила без внимания такое событие, как открытие чемпионата России по футболу 2009 года. Накануне состоялись игры первого тура, и все газеты без исключения опубликовали свои рецензии и впечатления своих спортивных журналистов. Общий тон на самом деле следует назвать близким к восторженному. Наиболее яркий заголовок этого дня – «Гус, ты должен это видеть», обращенный к тренеру национальной сборной России по футболу Гусу Хидинку. И действительно было на что посмотреть: яркая игра, результативная, довольно высокая посещаемость. Эта посещаемость на одном из матчей, конечно, породила заголовок «ОМОН открывает сезон». Речь о матче «Спартак-Зенит», где обостренные отношения между питерскими и московскими болельщиками традиционно потребовали вмешательства ОМОНа. Но даже этот эпизод, завершившийся, кстати, без насилия, масштабным задержанием, но не кровопролитием, не испортил общего впечатления от российского чемпионата. А напомню, это первый кризисный чемпионат России по футболу. Много было критики в адрес организации футбола в России. Многие утверждали, что структура российского чемпионата не выдержит кризисных испытаний. Но вот первый тур российского чемпионата 2009 года, по впечатлению российских газет, не подтвердил эти опасения. Насколько это можно назвать тенденцией, мы спросили у известного спортивного журналиста Александра Горбунова.
Прежде все время говорили о том, что первый тур – это весенний футбол, и не стоит ожидать от команд ничего такого сверхинтересного, сверхлюбопытного, все надо оставить на потом, на лето. Сейчас клубы все, причем практически все клубы, работают в межсезонье, в подготовительный период так, что из лексикона выражения «весенний футбол» они убирают, и с этим соглашаются, глядя на то, что они делают на поле. Российский футбол сейчас на виду и на слуху. 8-е место в рейтинге FIFA сборная занимает. Позиции клубов в таблице коэффициентов УЕФА очень крепки. Российские клубы на 6-м месте и довольно прочно его занимают. Наблюдатели говорят, что российский чемпионат сейчас по силе уступает только чемпионатам Англии, Италии и Испании. Это, конечно, приятно слышать. Но в то же время вот даже первый тур показывает, что какие-то несопоставимые вот с этими достижениями, действительно достижениями, это правда, существуют моменты. Ну, например, матч «Том Крылья Советов» проходил не в Томске, а в Пятигорске, потому что стадион в Томске не был готов для проведения матча команды чемпионата премьер-лиги. В Москве на стадионе «Локомотив» в миг-зоне, к которой привыкли журналисты, основное место занимала толпа охранников, которые мешали репортерам работать. В Санкт-Петербурге, ну это просто поразительная вещь, до сих пор не постелили новый газон, и даже президент РФС Виталий Мутко недоумевает, неужели у «Зенита» нет 150-200 тысяч долларов для того, чтобы постелить новый газон. А сейчас говорят, что матч второго тура «Зенит-Сатурн» может состояться на нейтральном поле. Это вообще будет просто парадоксальная штука. То есть нелепости полно. А что касается кризиса, то кризис, если и затронул российские клубы, то, во-первых, не все, а во-вторых, тех, кого затронул, просто крылышком. Им удалось реструктурировать заработные платы игроков и тренеров и перевести их в рублевую зону, и этим они очень гордятся. Но в то же время богатым клубам все равно, они покупают футболистов за рубежом и за 6 миллионов, и за 10, и проблем у них пока ни у кого нет.
Это было мнение известного спортивного журналиста Александра Горбунова. Михаил Шевелев, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас о главных международных новостях дня. В Сальвадоре на президентских выборах победил кандидат бывших ультралевых повстанцев Маурисио Фунес. Он набрал более 51% голосов. Сальвадорские ультралевые из бывшего фронта имени Фарабундо Марти приходят к власти впервые после гражданской войны 1989 года. Эта новость вызвала беспокойство в Соединенных Штатах Америки, которые опасаются, что еще одна страна Латинской Америки начнет проводить антиамериканскую политику. С чем связаны эти опасения, мы сейчас узнаем от моего коллеги Александра Гостева, который вышел на прямую связь с нашей студией. Добрый день, Александр.
Здравствуйте, Марк. Действительно, опасения, о которых вы упомянули в связи с победой Маурисио Фунеса в Сальвадоре, присутствуют. Хотя сразу я вот начну с того, что он уже сделал заявление, что он, в общем, не собирается становиться вторым Уго Чавесом и сотрудничать с Вашингтоном. Но, тем не менее, все-таки он говорит вот это, а его сторонники, которые сейчас тысячами ходят по улицам столицы Сан-Сальвадора, сальвадорской, они гордо все несут перед собой портреты Уго Чавеса и Че Гевары, что, в общем, сразу как бы делает понятным, да, настроение вот этой толпы. Я напомню, что фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти, это такая была сложная структура пяти военизированных организаций, сформированная где-то в конце 80-го года, и в состав его входили такие ультралевые группировки всегда, Народные силы освобождения, там Революционная армия народа Сальвадора, Сальвадорская компартия, которая была ориентирована, кстати, не на Советский Союз в свое время, а на Китай, такая маоистская она была. Вот. И в течение 12 лет шла очень жестокая гражданская война, партизанская война против военной диктатуры ультраправой, которая была тогда в 80-е у власти в Сальвадоре. Очень много было жертв, очень много жестокости, говорили о геноциде. По подсчетам Организации Объединенных Наций, 70 тысяч человек в очень маленькой стране. Сальвадор — это одно из самых маленьких, буквально крошечных государств Латинской Америки. 70 тысяч человек, а только официально были убиты там или замучены в тюрьмах. И вот, несмотря на то, что в 91-м году при огромных усилиях Организации Объединенных Наций был подписан мирный договор, все равно Сальвадор оставался такой политически неспокойной очень страной, потому что там никогда не было и нет, и до сих пор нет вот каких-то таких умеренных, центристских, классических политических партий, может быть, в европейском понимании этого слова. Там или ультраправые, то есть такие милитаризованные, крайне консервативные, полунацистские по своему духу группировки, или же ультралевые, что, в общем, они тоже такие достаточно одиозные. И вот сейчас, как бы, независимые наблюдатели, да, говорят, что очередная страна Латинской Америки фактически шагнула влево, потому что там в январе были перед президентскими вот этими парламентские еще выборы, и более 40% мест в парламенте получил вот этот самый фронт имени Фарабундо Марти, и теперь как бы вот этот призрак бывших красных ультралевых партизан, который беспокоит Вашингтон, он как бы обрел такие свои окончательные очертания. Я напомню, что таких режимов все больше и больше становится в Латинской Америке. Это и Венесуэла, и Боливия, и Эквадор, и Никарагуа, где пришли, победили бывшие сандинисты. И вот теперь Сальвадор.
Спасибо, Александр. Мой коллега Александр Гостев рассказал об одной из главных международных новостей дня. В Сальвадоре впервые со времени окончания гражданской войны 1989 года пришли к власти представители ультралевых повстанцев. На выборах президента победил Маурисио Фунес. Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к российским событиям. Сегодня в Кирове вышли на акцию протеста жильцы частных общежитий. Это бывшие заводские общежития, которые в 90-е годы были проданы частным владельцам. Сейчас плата за комнату в 10 квадратных метров поднялась до 4000 рублей, что в два раза выше, чем за отдельную кировскую квартиру. Чем вызван такой парадокс, попыталась выяснить наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Сейчас в Кирове больше 20 общежитий, которые были незаконно приватизированы в 90-е годы, когда предприятиям оказалось не под силу содержать социальное жилье. Люди в них, а это примерно 5000 человек, оказались на положении крепостных крестьян. Только тех продавали вместе с землей, а этих продали вместе с жилплощадью. Ситуацию комментирует эксперт движения российских общежитий Анастасия Мальцева.
Все законы запрещали включение общежитий в уставной капитал, но предприятия это игнорировали при коммерциализации. Под разным видом, нежилых помещений, промышленных помещений, включали в уставной капитал. То есть, конечно, надо восстанавливать права людей. Это ведь не они виноваты в том, что власть допустила такую ситуацию, не проконтролировала, закрыла глаза. А человек, он отработал, ну и на благо своей семьи, и, конечно, на благо родины. То есть он отработал это жилье. Он не виноват, что в 91-м году страна так кончилась, а его это кинуть хочет.
Жильцы частного кировского общежития по улице Свободы, ранее оно принадлежало шинному заводу, а теперь открытому акционерному обществу «Сервис», за свои утлые комнатки платят словно за фешенебельные апартаменты. Плата доходит до 9 тысяч в месяц. Между тем, в здании уже 8 лет нет горячей воды, не работает лифт и мусоропровод, рассказывают жильцы общежития.
Не знаю, откуда они берут это все за обслуживание общежития, а никакого обслуживания вообще нет. Труба протекает, они приехали, слесаря вызвали, трубу обрезали с горячей водой и все, заглушку поставили. Что это за ремонт такой, я не знаю, за что берут они за обслуживание общежития, непонятно.
Отработала 27 лет на заводе, и однако вот я ничего, я заработала только те болячки. Одни болезни.
Вам есть куда идти?
Мне некуда идти.
На улицу, на дорогу. Останавливать транспорт, бастовать как-то, чтобы нас увидели, заметили. Больше нам ничего не остается делать, если нас прижимает и прижимает с каждым днем. Потому что невыносимо становится, действительно, плата бешеная. За что платим, непонятно. За людей не считает нас вообще, кто живет в общежитиях.
Жильцы частных кировских общежитий будут требовать восстановления своих прав на приватизацию комнат, на нормальные коммунальные услуги и реальную, а не завышенную плату за жилье. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на наших волнах программу «Время гостей». Кризис как развитие. Помогут ли России и миру антикризисные меры финансовой двадцатки? Внешнеполитический аспект. Гость – главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Ведущая – Анна Качкаева. А во второй половине часа «Свободы в полдень» экологи Петербурга протестуют против крупнейшей транспортировки ядерных отходов в Россию. Новости науки. Нейрофизиологи составили карту способностей человека. Накроет ли Россию волна задержек и невыплат зарплат? Эксперты подвергают сомнению официальные данные о ситуации. И новости культуры. Открылась выставка книжной графики знаменитого художника Ивана Билибина. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. На Дальнем Востоке, в городе Партизанск, на выборах мэра города зафиксирован высокий процент протестного голосования. Как сообщает наш корреспондент, более 25% избирателей испортили бюллетени. В город Хошимин на юге Вьетнама прибыл самолет МЧС России, которым будут эвакуированы российские туристы, пострадавшие в субботу в автокатастрофе. В результате аварии погибли 9 человек, пострадали 15. Срок расследования дела о нападении на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова продлен до 14 апреля. Как рассказал Интерфаксу его адвокат, следствие не сообщает, есть ли подозреваемые по делу. В Кемеровской области установлена личность мужчины, захватившего в Ленинске-Кузнецком отделение банка и убитого при штурме. Это местный житель Игорь Ерофеевский. По версии следствия, он пошел на захват заложников из-за больших долгов. На юге Афганистана в результате теракта погибли по меньшей мере 6 полицейских. Ранено не менее 10 человек, также в основном сотрудники милиции. В Пакистане оппозиция приостановила массовую акцию протеста после того, как власти объявили вчера вечером о восстановлении в должности главы Верховного суда Ифтихара Чаудри. В Израиле лидер правой партии Ликуд Беньямин Нетаньяху достиг договоренности о коалиции с праворадикальной партией Исраэль Биттену Авигдора Либермана, который в соответствии с соглашением займет в новом кабинете пост министра иностранных дел. петербургского интернет-оппозиционера, создателя и администратора нескольких оппозиционных групп в популярной системе ВКонтакте.ру Вадима Чарушева принудительно поместили в психиатрическую больницу. Задолженности по зарплате в Подмосковье составляют более 330 миллионов рублей, что является самым высоким показателем среди всех регионов Центрального федерального округа. Не менее половины этой суммы – долги промышленных предприятий.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. В Санкт-Петербурге экологи протестуют против крупнейшей в истории России транспортировки в страну ядерных отходов из-за рубежа. Состав из 25 вагонов, внутри которых контейнеры с так называемыми урановыми хвостами, токсичными и радиоактивными отходами процесса обогащения урана, вышел в ночь на 12 марта с немецкого уранового комбината в Гронау. Контейнеры весом по 10-12 тонн будут погружены на корабль в Роттердаме, откуда и отправятся в Россию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Общий вес груза около 1250 тонн. Это крупнейшая в истории транспортировка. До сих пор из Гронау приходили грузы не более 1000 тонн, говорит сопредседатель российской экологической группы «Экозащита» Владимир Слевяк.
Сами по себе контейнеры, они представляют довольно серьезную угрозу, но, естественно, имеется в виду в случае аварии. Но, к сожалению, у нас по железной дороге аварии бывают регулярно. Я уж не говорю о каких-то действиях злоумышленников. Проблема в том, что если содержимое хотя бы одного контейнера, это примерно 10 тонн, попадет в окружающую среду, то создастся риск смерти для людей, которые будут в радиусе 32 километров в момент аварии. А главное, что непонятно, зачем такому риску вообще подвергать жителей крупных городов, в том числе Санкт-Петербурга. Транспортировка ведь проходит по микрофону району Астова, то есть в черте города, прямо около жилых домов.
Интересно, что как раз накануне дня, когда состав со смертоносным грузом вышел из Гранау, общественные экологические организации обратились к петербургским депутатам с просьбой запретить транзитные перевозки радиоактивных грузов по территории города. И руководители двух комиссий законодательного собрания по здравоохранению и экологии и по экологии и природопользованию единогласно поддержали зеленых. Они сказали, что если аварии при перевозках до сих пор не случалось, то это не значит, что надо продолжать рисковать. Было предложено организовать перевозку обогащенного гексафторида урана по территории Ленинградской области, минуя крупные населенные пункты. Но экологи считают, что и это не выход, что надо немедленно расторгнуть договор и прекратить поставки. Тем более, что сейчас атомная промышленность располагает достаточными средствами, в отличие от времени, когда договор заключался, уверен Владимир Слевяк.
У нас есть западноевропейских хвостов, которых на данный момент где-то около 100 тысяч тонн ввезено с 96 года. У нас, помимо этого, минимум, по самым скромным оценкам, 700 тысяч тонн своих таких лежит.
По данным Ростехнадзора, в Новоуральске, Северске, Ангарске, в Красноярском крае, куда в конечном счете попадают урановые хвосты, не соблюдаются нормы безопасности при их хранении и существует значительный риск разгерметизации контейнеров. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Какие экологические проблемы беспокоят вас? Корреспондент «Радио Свобода» задавали этот вопрос жителям российских городов. Вот что рассказали Александру Валиеву прохожие на улицах Челябинска, одного из самых неблагополучных в этом плане мегаполисов России.
Загрязненность воздуха – это самое главное. Дышать нечем в городе. Загрязненность выхлопов различных производственных предприятий. Живу рядом со Смолином. Сток производственный идет прямо в само озеро.
Мусора много в городе. Во дворах грязно. Автомобили останавливает, где попало. И воздух, естественно, грязный.
Разгрязнение водоемов. Вот это очень насущная такая проблема. Загрязняются не только наши реки, но и уже теперь такие памятники природы, как у Ильды. Постоянно вот мы на Ильдах отдыхаем, там КВНщики собираются. Какой-то вандализм прямо.
Воздух. Вот очень конкретно. Я живу в центре города. Очень волнует состояние именно воздуха. Выбросы, заводы, пароходы, машины. Дышать совсем трудно.
Загрязнение воздуха. Всем, что вредно для нас. Предприятиями больше, чем транспорта.
Загрязнение водоемов, рек, озер нефтепродуктами и мусорными отходами.
Это очень актуально, потому что вся река Миас загрязнена вот этими отбросами. Бутылками пластиковыми, все туда сливают, машины моют, а контроля как такового нету. Никто за этим конкретно не следит.
Городская свалка, мимо которой едешь и чувствуешь эти запахи, вообще это обилие мусора, которое практически никак и никем не сжигается. То есть, по идее, это тоже считается загрязнением нашего воздуха, нашей атмосферы. Причем совершенно там недалеко есть поселок, называется он Першино, и они вдыхают пары этих, так скажем, нечистот. Рядом заводы, их очень много, дышать просто нечем.
Все металлургические предприятия надо закрывать. Экология будет нормальная, если промышленные предприятия встанут, в первую очередь металлургия. По-моему, это общеизвестный факт.
Радиация. В первую очередь, радиоактивная загрязненность большая в районе города Озерска. Вот это меня интересует.
Самая близкая мне проблема, связанная с экологией, это, конечно же, мусор в Челябинске. Хоть и был принят закон о штрафах за разброс мусора в городе, мне кажется, не сильно помогает, и жалко смотреть на город в таком виде.
У меня, наверное, вот изменение климата, погодные условия, загрязнение воды волнует. Это тоже на основе как раз действий от парникового эффекта, который вызывает выбросы с предприятий.
Так челябинцы отвечали на вопрос, какие экологические проблемы вас волнуют больше всего. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Нейрофизиологи составили карту способностей человека. Ученые предлагают скорректировать допинг-контроль. Большая астрономическая энциклопедия получила премию «Полный абзац». Сейчас в нашей программе новости науки, о которых расскажет Ольга Орлова.
Нейрофизиологи из Калифорнийского технологического института составили первую трехмерную карту районов мозга, отвечающих за познавательную деятельность человека. Ученые сравнили реакции мозга, зарегистрированные методом магнитного резонанса, с тестом интеллектуальных способностей IQ. В процессе эксперимента были исследованы реакции 240 пациентов, страдающих разными поражениями мозга. Исследователи учитывали способности пациентов воспринимать и понимать информацию, владение языком, ориентацию в пространстве и работу памяти. Как показал эксперимент, повреждение левой фронтальной доли влияет на языковые способности человека. Если к тому же пострадала теменная доля мозга, у человека ухудшается память. Повреждение правой теменной доли приводит к нарушениям восприятия. Исследователи швейцарской лаборатории допинг-анализа пришли к выводу, что сегодняшний метод допинг-контроля спортсменов содержит принципиальную ошибку. Этот метод основывается на пробах мочи, в которых учитывается соотношение тестостерона с эпитестостероном. Если объем тестостерона превосходит эпитестостерон более чем в 4 раза, считается, что спортсмен принимал стероиды. Ученые установили, что процесс выработки тестостерона зависит от определенного гена UGT2B17. Существует такая вариация этого гена, которая приводит к тому, что тестостерон вырабатывается медленнее, чем считают контролеры. Особенно часто это явление встречается у жителей Юго-Восточной Азии. Ученые обнаружили ошибки в допинг-пробах 170 футболистов, которые родились в Африке, Азии и Латинской Америке. Возможно, употребление стероидов у азиатских спортсменов, в частности у китайцев, могло быть скрыто во время последней Олимпиады. Исследователи предлагают составлять генетическую карту каждого спортсмена, участвующего в международных соревнованиях, чтобы корректно проводить допинг-контроль. Издательский дом «Книжное обозрение» объявил о присуждении антипремии «Абзац», которая вручается за худшую книгу года. В 2008 году были отмечены сразу две научно-популярные книги, выпущенные издательством «Эксмо». Премию за худшую редактуру получил перевод книги Марка Сейфера «Никола Тесла. Повелитель Вселенной». А главную антипремию «Полный абзац» получила книга «Большая астрономическая энциклопедия», в которой допущено такое количество ошибок, что ее вполне можно назвать антинаучной. Как сообщается в пресс релизе премии, авторы книги бесстрашно вводят в научный оборот неизвестное астрономам понятие полуширина кривопропускания. Из энциклопедии также можно узнать о том, что наша галактика возникла уже после того, как на Земле вымерли динозавры, а прямой угол равен 900 градусам.
Новости науки и Ольга Орлова на волнах Радио Свобода. А мы возвращаемся в «Свободе в полдень» к актуальным российским темам. Проблемы с получением заработанных денег возникают у большего и большего числа людей в российских регионах. Причем даже в тех городах, которые официальная статистика называет в этом плане сравнительно благополучными, реальную ситуацию видно невооруженным взглядом. Эта тема станет сегодня одной из центральных в информационных программах «Радио Свобода», и в первую очередь мы выясняем положение дел с помощью наших корреспондентов, один из которых, Вячеслав Суриков, уже готов поделиться с нашими слушателями информацией из Омска.
Если верить статистике, то дела с просроченной задолженностью по заработным платам на фоне других сибирских регионов в Омске обстоят не так уж и плохо. По официальным данным, на 1 февраля этого года омские работодатели должны своим сотрудникам 14 миллионов рублей. Меньший показатель в Сибирском федеральном округе зафиксирован только в Республике Алтай. Но данные, которые позволяют косвенным образом оценить своевременность выплат заработных плат, заставляют усомниться в относительном благополучии Омской области, говорит Марина Алексеева, специалист в сфере финансового консалтинга.
Хотя я говорю, что ситуация пока что контролируемая. Я не знаю, кто ее на каком уровне контролирует, но то, что видим мы, реально, глазами. Просто съездите хотя бы в самое посещаемое место города, торговый город. И пройдите по нему в выходные дни. Раньше там было, просто-напросто не протолкнуться. И что происходит сейчас? Ряды закрытых контейнеров. Это значит, что люди там просто не работают, спроса нет.
Первыми из-за финансового неблагополучия российской и региональной экономики пострадали омские строители. Деловая активность на рынке недвижимости резко снизилась еще летом прошлого года. И с тех пор банки перестали кредитовать как сами строительные организации, так и их потенциальных заказчиков. Уже тогда строительные фирмы испытывали серьезные трудности с наличными деньгами и возможностью своевременно выплачивать зарплату. На сегодняшний день задержка заработной платы стала повсеместным явлением, говорит Ирина Завада, сотрудник одного из омских кадровых агентств.
Задержки зарплат сейчас на абсолютно всех предприятиях. Редкие предприятия действительно не задерживают это практически наперечет. Даже в административном секторе у нас идут задержки заработной платы. Это о чем-то говорит.
В бизнес-структурах эта ситуация становится своего рода компромиссом между решением уволить сотрудника и вариантом предоставить ему возможность заниматься своей профессиональной деятельностью до наступления лучших времен. Ирине Заваде тоже задерживают заработную плату.
Лично моя жизненная позиция, я прекрасно понимаю своих работодателей, в какой ситуации они находятся, и они не олигархи, и никакой, к сожалению, финансовой подушки у них нет. Я прекрасно понимаю, что локальным организациям, частным, не имеющих федеральной сетки, или каких-то еще дополнительных доходов, достаточно сложно сейчас вообще выжить.
Самой сложной ситуацией оказалась наиболее активная часть населения, которая незадолго до кризиса воспользовалась возможностью получить крупный кредит на покупку жилья или автомобиля. Из-за задержек с выплатой заработных плат им все чаще приходится сталкиваться с банковскими службами безопасности, коллекторскими агентствами и службой судебных приставов. Вячеслав Суриков из Омска для «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В город Хошимин на юге Вьетнама прибыл самолет МЧС России, которым будут эвакуированы российские туристы, пострадавшие в субботу в автокатастрофе. Подведены предварительные итоги выборов мэров столиц трех регионов России, второй тур которых прошел в воскресенье. На юге Афганистана в результате теракта погибли по меньшей мере 6 полицейских, ранено не менее 10 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Участники протестов в Приморье перешли на личности. Это личности премьер-министра и губернатора.
Комментарии экспертов.
Историк Никита Соколов полагает, что профессиональный патриот должен интересовать только психиатров.
Право автора.
Публицист Борис Парамонов отметил столетие сборника «Вехи».
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сколько денег будет выведено из российской экономики в этом году, по мнению министра финансов? Новые официальные данные о числе безработных в России. Организация стран-экспортеров нефти решила сохранить до мая нынешние объемы добычи нефти. Об этих и других новостях экономики в нашей программе расскажет Иван
Чистый
Трифилов.
Чистый отток частного капитала из России в 2009 году будет менее 100 миллиардов долларов, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Минувший год стал для России рекордным по этому показателю. Согласно данным Центрального банка, чистый отток частного капитала из страны по его итогам составил почти 130 миллиардов долларов. Центральный банк России может принять решение о возможности рефинансирования коммерческих банков под залог золота. Как сообщил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев, соответствующие изменения в нормативные акты планируется внести в течение 2 месяцев. Количество безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, на сегодня составляет 2 миллиона 77 тысяч, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Таким образом, за неделю их число выросло более чем на 2%. В начале марта министерство повысило прогноз численности официально зарегистрированных безработных к концу 2009 года до 2 800 000. Это примерно на 27% выше предыдущего прогноза, сделанного в сентябре. Общее количество безработных в России, которое рассчитывается по методологии Международной организации труда, примерно в 3 раза больше. Вопрос о частичной приватизации немецкой национальной железнодорожной компании Deutsche Bank, крупнейшей в Европе, снят с повестки дня, сообщил министр транспорта страны. В мае 2008 года парламент Германии одобрил правительственный план, предусматривающий продажу примерно четверти акций Deutsche Bank, полностью контролируемой государством. Интерес к этому активу тогда проявляли инвесторы из Китая и Саудовской Аравии, а также государственная компания «Российские железные дороги». Deutsche Bank была основана в 1994 году после объединения национальных железнодорожных компаний Западной и Восточной Германии. Страны ОПЕК решили сохранить до мая действующую квоту на добычу нефти, составляющую сейчас 24 миллиона 800 тысяч баррелей в сутки. В минувшем декабре ОПЕК приняла решение сократить с 1 января текущие объемы нефтедобычи на 8% или на 2 миллиона 200 тысяч баррелей в день. Таким образом, с учетом 2 предыдущих сокращений, объявленных в сентябре и ноябре, общая квота стран ОПЕК была снижена на 4 миллиона 200 тысяч баррелей в день, то есть на 15%. Это самое крупное сокращение за последние 26 лет. Курс доллара на сегодня 34 рубля 83 копейки, на 46 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 44 рубля 92 копейки. По сравнению с пятницей он подешевел на 15 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. А сейчас в программе «Свобода в полдень» о самых интересных сегодняшних событиях в мире культуры. В библиотеке «Русское зарубежье» открылась выставка книжной графики 2 художников. Одного прославленного – это Иван Билибин, другого – Бориса Зворыкина, почти позабытого. Между тем, оба художника успешно развивали в своем творчестве один и тот же стиль. На выставке побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
В начале 20 века многие увлеклись русской темой. Когда натурализм передвижников стал казаться изжитым явлением, как-то в раз деятели культуры увлеклись стариной. Всеми этими расписными прялками, братинами, древними резными теремами, былинами и летописными сводами в потертых кожаных переплетах с застежками. Не обошли эти веяния художников. Иван Билибин и Борис Зворыкин здесь одни из самых ярких представителей. У московского издательства «Игра слов» есть серия шедевра мировой иллюстрации. В этой серии вышли книги, проиллюстрированные Билибиным и Зворыкиным в эмиграции. Этот материал, сообщает управляющее издательство Михаил Столяров, и представлен на выставке.
Мы специально подготовили эти иллюстрации в таком выставочном варианте с увеличением на хорошей бумаге. Также здесь есть раскрытые развороты книги, где можно посмотреть, как это выглядит в книге.
Если вспомнить про биографию 2 художников, то у них очень много совпадений и в биографиях, и в творчестве. Тем не менее, имя Билибина прославлено, а Зворыкин почти никому не известен. Почему так получилось?
Зворыкин в основном работал в области оформления книг. Кроме того, в отличие от Билибина, который был человеком более светским, входил во всевозможные объединения, такие как «Мир искусства», он был более закрытой фигурой. Вот нам, например, не удалось даже достать его фотографию. А Билибин делал замечательные декорации к спектаклям, был таким роковым красивым мужчиной, что даже Кустодиев написал его портрет, который висит в Третьяковке. В этом различие, хотя оба гении книжной иллюстрации.
Не могло ли отразиться на его безвестности то, что Билибин из эмиграции в Советский Союз вернулся, а Зворыкин так и остался во Франции?
Конечно, в советское время Зворыкин считался врагом народа, и все, что делалось в эмиграции, нужно было замалчивать. А Билибин, вернувшись, получил как бы вторую жизнь. Он сделал несколько книг уже в Советской России. Был прощен, тем не менее, период его эмигрантского творчества все-таки замалчивался. До сегодняшнего дня книги так и не изданы, которые он делал в эмиграции. Первую книгу мы сейчас издали в нашем издательстве, вот это «Русские народные сказки». Мы стоим здесь рядом. Вот сама книга, вот иллюстрации к этой книге.
У нее вид такой несовременный. Это факсимили?
Нет, это новая обложка, разработанная нашим художником. Она просто сделана в лучших традициях книгоиздания под полукожаный переплет с мраморной бумагой, чтобы было видно, что это не простая книга, а дань книжному искусству.
Какие сказки входят в этот сборник? Вот написано «Русские народные сказки».
Сказки как широко известные, такие как «Царевна-лягушка», так и, например, сказка «Соль», которую мало кто знает. А к ней великолепная иллюстрация. Вот этот царь, который кушает так замечательно. Она во все альбомы фактически вошла о творчестве Билибина, эта иллюстрация. Она очень широко известна в мире. Но такой парадокс, что в нашей стране именно как книжная иллюстрация, входя в книгу, она никогда не издавалась. Эту тему билибинского творчества периода эмиграции мы начали и будем продолжать. И мы считаем, что лучшие свои книги он сделал в эмиграции.
Ну а Зворыкина вы что показываете?
Зворыкина мы издали все три книги, которые он сделал в эмиграции. «Русские народные сказки», «Сказки Пушкина» и «Борис Годунов».
Во многом Билибин и Зворыкин похожи, во всяком случае, по части графики. А в чем вы находите отличие?
Мне кажется, что они совсем разные.
Да? Многие путают.
В какой-то момент они работали в похожей манере, но для Билибина это был промежуточный этап. Декоративно-цветной иллюстрации он пошел в сторону черно-белой, и это видно вот по его зрелым работам. А Зворыкин пошел в сторону средневековой миниатюры. Его работы кажутся сейчас такими наивно пышными, иногда безумно декорированными, великолепными, как практически вот средневековые миниатюры в манускриптах. Поэтому мне кажется, что они совсем разные.
Считает Михаил Столяров. Между тем, есть одно почти мистическое совпадение. Оба художника ушли из жизни в 1942 году. Билибин в блокадном Ленинграде, Зворыкин в оккупированном немцами Париже. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Согласно статистике, здесь насчитывается 1 297 тысяч одиноких людей, при общей численности населения всего в 5,5 миллионов. Количество одиноких неуклонно растет. Сегодня почти каждый четвертый житель Дании предпочитает жить в одиночестве. О причинах этого датского, а в широком смысле и скандинавского феномена, корреспондент «Радио Свободы» Сергей Джанян побеседовал с пастором датской народной церкви Оле Нильсеном.
Одна из главных тем скандинавской литературы, кинематографа и музыки – это тема человеческого одиночества. В чем причина такой ее притягательности для скандинавов? Разъяснение этого кроется, на мой взгляд, в географии. Скандинавский климат довольно прохладный, и большую часть своей жизни мы проводим в закрытых помещениях. Можно сказать, что каждый из нас создал себе свою маленькую норку. Такое положение вещей может привести в тупик одиночество, если человек недостаточно развивает свои отношения с окружающим. Другая же причина, я думаю, кроется в воспитании. Нас с детства приучают быть самостоятельными и не делиться своими проблемами с окружающими. Вывешивать свое белье на людях – это табу. А когда человек прячет в себе свои проблемы, то это прямой путь к одиночеству, ведь тогда он не осмеливается быть самим собой. Мы всеми силами стремимся жить без трещин на фасаде, но они все равно проявляются с обратной стороны выстроенной нами защиты. Совместимы ли понятия одиночества и успешность в скандинавском менталитете? В датском языке есть такое выражение: «На вершине холодно». Пусть ты достиг успеха в обществе, разбогател или стал знаменитостью, но вместе с этим ты изъял себя из круга себе подобных. И ты не можешь рассчитывать на сочувствие и поддержку окружающих. В дело вступают законы Янтелован, неписанные скандинавской морали. Нельзя ставить себя выше общества. Поэтому, когда мы слышим о проблемах известных людей, мучающихся одиночеством и депрессией, то чаще всего думаем так: «Ну что ж, они знали о том, что наверху холодно, и должны были сами предвидеть последствия». Скандинавскому обществу всегда были присущи черты коллективизма и взаимовыручки. Однако, согласно исследованию аналитического института Capacity and Opinion, свыше 50% датчан считают, что семья и государство не смогут обеспечить им старость и потребность в социальных связях. Чем объяснить такой парадокс? Да, цифры действительно шокирующие. И этому я вижу следующее объяснение. В построенном нами обществе всеобщего благоденствия мы все чаще перекладываем семейные обязанности на государство. Датчанин рассуждает так: «Я не должен ухаживать за своей старой матерью, если она заболеет. Можно заглянуть к ней в свободное время, немного помочь по дому. Но уход за стариками обязано обеспечивать государство, которому я плачу налоги. Таким образом, мы стараемся освободиться от семейных связей, поскольку они осложняют нашу собственную жизнь». Помогает ли справиться с одиночеством религии? Я думаю, она помогает решить эту проблему двумя способами. Если человек по-настоящему уверовал в Бога, то он освобождается от своего одиночества, обретя собеседника внутри себя. Другой же, более распространенный вариант, когда человек посещает церковь, общается с другими прихожанами. И это тоже решает проблему его одиночества. Почему же в таком случае в датскую церковь ходит все меньше и меньше народа? Мне кажется, дело тут опять же в привычке датчан не проявлять перед другими свои мысли, чувства и религиозность. Скажем, у нас есть прихожане, регулярно посещающие воскресные службы, но они никогда не приходят в будние дни. Это означало бы, что они впускают Бога в свою жизнь больше, чем следует. Датчане, называющие себя христианами, по сути свои индивидуалисты. И хотя они могут позавидовать слаженной жизни мусульманской общины или традиционной еврейской семьи, но они ощущают в этом и оборотную сторону, и свободу. Если ты обязан ужинать по пятницам в семейном кругу, то это в понимании скандинава принуждение. Поэтому датчане весьма настороженно относятся к религиозному рвению и частным походам в церковь. Занимается ли государство проблемами одиноких людей? Мне кажется, эти проблемы вообще имеет смысл решать на уровне масштабных социальных проектов. Так, в настоящее время датский Красный Крест проводит в стране кампанию по привлечению добровольцев в ряды так называемых «бесоэсвена» — приходящих друзей. Приходящий друг — это волонтер, готовый уделить пару часов своего времени в неделю для посещения одинокого человека. Во время такого визита друзья могут сходить в кино, на прогулку или просто выпить по чашечке кофе. Казалось бы, 2 часа в неделю совсем немного, но эти визиты имеют огромное значение для одиноких, ведь нередко это люди, по тем или иным причинам, лишенные повседневных контактов с окружающими. Возможно ли справиться с проблемой одиночества в будущем? До тех пор, пока дела идут хорошо, проблема в принципе не решаема, ведь мы сами выбрали этот индивидуалистический путь, если говорить о скандинавском понимании свободы и независимости. Откровенно говоря, я думаю, что здесь, в Дании, людей может заставить задуматься друг о друге лишь серьезный кризис, что-то подобное 11 сентября в США, но мне не хотелось бы платить столь непомерную цену за это прозрение. Говорит пастор датской народной церкви Оле Нильсен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Через несколько минут после новостей в прямом эфире «Час прессы». Смотрим телевизор. Готово ли телевидение обеспечить качество информации, которым озабочен даже президент? О телевидении и профессии размышляет журналист и автор книги «Телевидение между иллюзией и правдой жизни» Павел Шеремет.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Колонна из активистов достаточно быстро перекрыла половину проезжей части проспекта.
В тот день, когда Чешская Республика, Венгрия и Польша вступили в НАТО, холодная война завершилась.
Нападавший произвел в школе минимум 60 выстрелов.
Граненый стакан, пачка соли, ржаной хлеб и плацкартный билет.
Берни Медов остаток своей жизни проведет в тюрьме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.